Бог никогда не оставит свой замысел относительно церкви, хотя на индивидуальном уровне многие могут от него отпасть. Обычно в Новом Завете вот множественное число избранные. Единственный апостол Павел, о котором сказано, он мой избранный сосуд. В остальных случаях избранные во множественном числе. Избрание – это не Божий выбор ограниченного количества людей, которых Он желает спасти, но описание того корпоративного тела, которое Он спасает во Христе. Господь заключил завет, чтобы спасти свой народ путем личного отождествления каждого из них с Иисусом, Его возлюбленным и избранным Сыном. Чтобы присоединиться к этому избранному народу, необходимо поверить в Евангелие. И любой, кто уверует, может присоединиться к этому народу. Сделать избрание ограниченным означает ограничить безграничную благодать Божью. Как сказал Павел, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Господь избрал Христа и тех, которые верой пребывают в Нем. Быть избранным Его народом, избрал быть избранным Его народом. Суверенная избирательная благодать Бога избрала общину тех, кто во Христе. Христос – Божий избранник. Церковь избрана в Нем. Отдельные личности избраны, будучи частью избранного тела Христа. Чтобы стать частью этого тела, необходимо верить в Господа, что подразумевает посвящение воли и жизни Христу. Павел рассматривает человеческую расу с корпоративной точки зрения. То, что совершил Адам, мы все совершили. В корпоративном единении с Адамом все люди стали причастниками его греха. Ссылаясь на историю об Ахане, Дод отмечает, духовное единство заключалось в общине, клане, племени или городе, а не в отдельно взятом человеке. Нигрен утверждает, Павел не думает о человечестве как о случайном скоплении отдельных лиц, но как об органическом единстве, одном теле с головой. И Дод добавляет, Адам – это имя, которое означает корпоративную личность всего человечества. И новая корпоративная личность создана во Христе. Корпоративное понимание избрания показывает ошибку индивидуалистического христианства независимых людей. Каждый верующий находит свою индивидуальность как один из избранных Богом через участие и объединение в теле Христа. Отдельная личность имеет избранность во Христе. В Новом Завете мы не встречаем ни одного места, в котором говорилось бы о христианах, действующих в одиночку, следуя своим желаниям и стремлениям. Господь избрал целый народ, и мы должны искать свою индивидуальность в нашем присоединении к Его Церкви. Вот здесь вот западная индивидуалистическая философия очень сильно повлияла и на религию, и на богословие. Потому что кальвинисты как раз утверждают, что в 9 главе Римлянам говорится об Исаве и Иакове как о личностях. Хотя на самом деле очень много в Библии говорится, когда говорится Исав, подразумевается народ. Когда говорится Едом и так далее, подразумевается народ. И вот влияние индивидуалистической философии очень сильное. Я уже, по-моему, говорил на беседе, когда вот человек мне задает вопрос и говорит, вечная жизнь, которую Бог дает, это подарок, и Бог ее назад не заберет. Это как раз влияние индивидуалистической этой философии. Бог мне дает подарок, я его взял и пошел с этим подарком. И все. То есть нет в Библии, в Евангелии, вот мы такого не находим. Потому что мы находим, что жизнь вечная, которую Бог дает, она во Христе, в Его Сыне. Она не у меня. Я не могу обладать этой вечной жизнью. Сам. Когда мы смотрим на какого-то человека, я не знаю, кто это, ну, допустим, китаец там, да, чукча. Но в любом случае, когда мы смотрим на какого-то человека, мы его идентифицируем с народом. В первую очередь, даже подсознательно, да. Это китаец, это индеец, это там индус, это еще кто-то. Вот, ну, просто смотрим на отдельного человека, но все равно идентифицируем его с народом. И вот в Новом Завете как раз вот эта идея присутствует. Мы позволили относительным культурным ценностям, таким, например, как индивидуализм, ослепить нас по отношению к нашей обязанности хранить чистоту тела Христова.
То есть, когда каждый за себя и говорит, ты меня не трогай, я сам по себе, я Богу служу и многое другое. Сегодня очень много вреда в христианстве вот, принес индивидуализм.
Мы потеряли чувство принадлежности одной общности во Христе, которое должно характеризовать всех членов тела Христова. Ну вот я уже говорил об этом на беседе, что ефесяне понимали эту идею, когда вот гора бревен, да, и покупатель пропечатывал эти бревна. Они оставались в этой куче бревен, но принадлежали уже другому хозяину. Вот что-то должно объединять людей как принадлежащих к одному обществу. Участие в таинстве Евхаристии призвано усиливать наше понимание корпоративности. Совершая его в память смерти Христа и ради нашего спасения, мы подтверждаем завет, который делает нас народом Божьим. Эти церковные определения или таинства мы должны помогать нам обновлять. Вот греческое слово «коинония», означающее «сопричастность» или «общность», которое подчеркивает, что мы многие одно тело. Что касается распространения Слова Божьего или евангелизации, перед нами никогда не должен стоять вопрос, избраны ли люди, которым мы рассказываем о Христе или нет, и, следовательно, примут ли они или нет благую весть. Избрание – это не предвечный выбор Бога, исключающий неизбранных людей и лишающий их спасения. Господь избрал целый народ во Христе, но каждый человек в отдельности должен сам решать, принять или отвергнуть Божье спасение и таким образом стать или не стать членом тела Христова. То есть есть народ, избранный во Христе. Вот если человек входит в этот поезд, вот, он является частью этого народа. В Новом Завете мы не встречаем вот отдельного спасения, отдельного искупления, отдельного там еще чего-то. Все это во Христе. Рассмотрение спасительного избрания с корпоративной точки зрения изменяет направление содержания многих разногласий касательно темы избрания. Споры часто сосредотачиваются на проблеме, избрал ли Господь некоторых лиц к спасению, и если да, то основывалось ли это избрание на предвидении их веры, или же просто определялось суверенной Божьей волей, о том, о чем мы говорили раньше. Избрание, основанное на предузнании, или избрание, основанное на выборе. Мы пришли к заключению, что этот вопрос вообще не волнует библейских авторов. И это изменяет фокус богословского обсуждения избрания. Новозаветные авторы просто не принимают во внимание проблему, избрал ли Господь определенных людей стать членами этого тела. Избрано тело, а человек становится членом этого тела через веру во Христа. Шетт сказал следующее, это подразумевает свободный выбор каждой личности без какого-либо нарушения корпоративного предопределения и избрания всего народа. Поскольку Господь изначально определил существование всей общины, проповедь Евангелия должна рассматриваться как избрание ее для исторического осуществления. В Библии говорится о бесконечном существовании всякого человеческого существа, будь то спасенного или погибшего. А значит, вечная жизнь является определенным качеством жизни, исходящей от Бога, а не просто протяженностью существования. Для человека вечная жизнь – это обретение жизни самого Бога через Христа как посредника и Святого Духа как действующей силы. Это благодатная причастность самой жизни Бога. Это более, чем бесконечное существование, ибо это есть причастность жизни Бога во Христе. Библия учит тому, что вечная жизнь – это жизнь самого Бога. И она может быть лишь разделена им с людьми. Люди не могут обладать ею вне живого единения со Христом, в котором и через которого эта жизнь становится доступна для них. В душе возрожденных людей обитает жизнь. Но источник этой жизни вне нас, он во Христе. Жизнь обитает в душе, но не происходит взаимопроникновение души и жизни. Обитательница и обитель отличны друг от друга. Следовательно, жизнь не принадлежит возрожденному человеку. Ее источник вне его. Одно дело получать газ по газопроводу, и совсем другое – производить его собственными силами. Возрожденное дитя Божие получает жизнь непосредственно от Христа. Вот почему нельзя говорить: «Бог дал мне жизнь, и Он у меня ее не заберет». Понятна идея, да? Вот. Жизнь не принадлежит возрожденному человеку, а ее источник находится вне. Если я верю Ему и через это крепко держусь за Него, мое единение с Ним настолько подлинно, что в меру моей веры Его полнота переходит в мою пустоту, Его праведность в мою греховность, Его жизнь в мою смерть, и это так же достоверно, как то, что электрический ток проходит через меня, когда я берусь за разные полюса батареи. Если мы перестаем пребывать в Нем, вечная жизнь продолжается, однако наша причастность этой жизни прекращается. Мы разделяем эту жизнь, только пребывая в том, кто наша жизнь. Единение со Христом есть условие подлинной передачи жизни. В Нем была жизнь, говорится в Евангелии. То есть, если сказать словами Колоссянам, им создано все, и все им стоит. То есть жизнь во всех своих сферах обусловлена разнообразными проявлениями единения с Божественным и поддерживается только Его постоянной энергией. Здесь просто слайды из разных презентаций. Это просто подчеркивается, что Он все, все в Нем, без Него ничего, все им, для Него, все им стоит, все через Него начало быть, в Сыне, через Которого веки сотворил, Альфа и Омега, все им и для Него, и так далее. Все, что Бог делает, все, что Он совершает все свои планы в Сыне. Ну и можно еще раз просто для закрепления пробежаться по этим. Дар Божий, жизнь вечная, но во Христе. В Нем была жизнь. Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, а не имеющий Сына не имеет жизни. Искупление во Христе. Искупление в Нем. Прощение грехов, в котором мы имеем прощение грехов. Все в Нем. Освящение. То, казалось бы, это уже то, что как бы нас только касается. Освященным во Христе. От Него и вы во Христе, который сделался для нас освящением. 1 Коринфянам 11:30. Благодать Божией, дарованной во Христе, спасшего нас по своему изволению и благодати, данной нам во Христе. Мир во Христе, Он наш мир. Бог во Христе примирил с собой мир. Господь мира. Любовь, не смерть не от любви Божией во Христе. Не сможет отлучить нас от любви Божией, но во Христе. Очень важное. Потому что когда индивидуалисты, вот я и вот Бог, и ничто меня не может отлучить от любви Божией. Неправильно, так нельзя читать. От любви Божией во Христе, а не вне Его. Любовь во Христе. Любовь во Христе. А праведность. То же самое, 1 Коринфянам 1:30, во Христе, который сделался для нас праведностью, чтобы мы в Нем сделались праведными. Усыновление. Усыновить через Иисуса Христа, в Нем наследники, через наследник Божий, через Иисуса Христа. Всякая полнота, в Нем обитает всякая полнота. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, не вне его. Абсолютно ничего вне его нет. Ну и некоторые еще. Благоволение, избрание, благословение, возрождение, обетование, дарование, истина, свобода. Все это в нем единство, в нем свет и разум, доброе житие, постоянное торжество, посажены на небесах и вечная слава. Все это в нем. Я думаю, настолько важный аспект, чтобы мы это поняли. Вот когда человек обращается к Богу, Дух Святой, в нем, в Иисусе Христе, жизнь, усыновление, искупление. Дух Святой действует на человека, он обращается к Богу. Иисус Духом Святым помещает нас в свое тело, как мы говорили, это крещение Духом, чтобы все эти обетования и преимущества стали нашими. Вне Иисуса Христа ничего нет. Поэтому признаком вот того, что мы находимся в нем, во-первых, исполнение Слова Божьего. Мы уже говорили об этом, 1 Иоанна 2:5. Кто соблюдает Слово, из этого мы узнаем, что мы в нем. Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в нем. Всякий, приступающий учению Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. А пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Дальше христианская жизнь. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Поступать. Ходите в нем. Христос явится, жизнь ваша. Когда явится Христос, жизнь ваша. Вот это самое главное, что нужно усвоить и понять. Пребывает во мне, идущий меня, жить будет мною. И исповедание, что мы пребываем в нем, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Мы уже говорили об этом, что Бог так устроил. Вот братья говорили, что, конечно, а как поклоняться Богу, вот когда на острове где-то или там в одиночной камере? Нет, я говорю о принципе или о правиле. Исключения всегда могут быть. Вот когда мы... Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в Боге. Но там же Иоанн пишет, в 4 главе 11 стих. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Когда мы понимаем, что Бог нас возлюбил, мы вот иногда люди пытаются возвратить ему вот, любовь непосредственно, или поклонение, или служение. А Бог хочет, чтобы мы это делали через ближних. Вот то, что вы сделали одному из ближних, то сделали мне. Вот как правило, даже если вы один и молитесь Богу, любовь, которую Он излил в ваше сердце, предполагает, что вы помолитесь и о других, или нет? Даже когда вокруг никого нет, вы все равно помолитесь о других. Вот. Эгоизм, он предполагает только я, только себя. И вот когда люди в одной семье, в разных комнатах молятся Богу, а друг с другом не разговаривают, это ненормально. Вот. Поэтому то, что Он в нас пребывает, и что мы... В нем пребываем, еще и свидетельствует любовь. Итак, нет ничего поверхностного в том, что Новый Завет называет верой. Это не просто одномоментное действие, это отношение, длящееся всю жизнь. Это то правильное, что совершается, когда человек отказывается от себя ради Христа. И это то, что удерживает человека в правильных отношениях с Богом всегда. В этом все христианство субъективно, подобно тому, как во Христе все христианство объективно. И вот такие понятия, как союз со Христом, предполагают, вот есть такое слово, сораспят с Ним, да, или совоскрес с Ним. Они обязательно предполагают сообразование воли и намерений. Поэтому главный акцент делается на то, чтобы принадлежать вот Иисусу Христу, быть в Нем, пребывать и принадлежать тому народу. Я еще раз говорю, что, на мой взгляд, я согласен вот с подходами этих братьев, потому что ошибкой является индивидуалистическое христианство. Вот Иаков, Исав, и там спорят об этом. Вот если говорить о том, что избран народ во Христе, и Бог обязательно приведет к нужному концу и результату, в этом предопределении. А свободная воля человека в том, что каждый может в этом участвовать или не участвовать, принять или отвергнуть. Вот избрание, основанное на выборе, или кальвинизм, мы говорили, избрание, основанное на предузнании, или арминианство, и так называемый корпоративный взгляд на избрание. Вот, говорящий о том, что избраны не отдельные люди, а избрано тело, избран народ во Христе. Не знаю, понятно или непонятно, или насколько понятно, но, по крайней мере, я вот это хотел сказать. Да. Только что вот писались тексты, что, ну что, вот если мы, когда мы пребываем в Нем, из чего мы узнаем, что мы в Нем? Когда заповеди соблюдаем, когда слово соблюдаем. Ну вот, вот такой я уже еще раз, третий раз уже повторю эту цитату кальвинистскую, когда вы можете не читать Библию, вы можете не молиться, вы можете не ходить в собрание, но вы спасение не потеряете. То есть пребывать во Христе и в Слове, это не просто только там прочитать, а и исполнять, потому что кто говорит, что он пребывает в Нем, тот должен поступать. Вот. Я же говорил уже, или тут написано было, жизнь вечная продолжается, а вот причастие наше к этой жизни прекращается. Вот вентиль перекрыли, там вот как там одно дело газ получать по газопроводу, а другое дело его производить. Поэтому жизнью вечной человек не может обладать сам по себе. Бог может разделить, Он единый, имеющий бессмертие, Он может разделить ее с человеком, эту вечную жизнь. Но Он ее поместил во Христе. И связано это с Его Сыном. Поэтому что это значит? Отрицательно. Если положительное, это соблюдать слово, исповедовать и жить по-христиански, то негативно это значит не соблюдать слово, не жить по-христиански, не исповедовать.
Но она отпавшая
получается. Но я же говорю, что вот нам всегда, вот я не знаю, интересно вот какие-то такие экспериментальные вещи. Вот что значит сораспятым быть? Вы можете мне ответить? Вот и некоторые учат. Это все, ты пригвожден, тебя нет. Подожди, а вам наступили на мозоль, и тогда что, вы спрыгнули со креста или что? Или открутили гвозди там или что? Нельзя экспериментально рассуждать о таких духовных вещах. Апостол Павел говорит, почитайте себя мертвыми для греха. Почитайте, это не значит, открыл Библию, почитал и все. Правильно? Мы же понимаем это. И говорит, ну почитайте, почитал и все. Почитайте, это позиция христианской веры. Мы говорим о принципах, которые в одном случае ведут к одному, а в другом случае к другому. Больше того, речь идет о якобы противоречиях, которые в Писании. Рожденный от Бога не грешит. И тут же этот же апостол говорит, кто говорит, что не согрешаем, тот лжец. И истины в нем нет. Вот вы мне ответьте, как это? Ну что спрашивать легче. А это так, что мы говорили, кто будет хулить Духа Святого, это настоящее продолженное время, которое в греческом языке имеет особое значение. То есть это состояние, это позиция, рожденный от Бога, нормально не может грешить.
Это не его свойство, не его природа, рожденный от Бога, нормально не грешить. И кто-то приводит такой пример, что бревно нормально плавает, но его можно потопить. Правильно? Бревно можно потопить? Можно. Но нормально для него плавать. И вот еще иначе говорят, что неверующий человек гоняется за грехом, а за верующим грех гоняется, иногда его настигает. Вот это жизнь, это не просто кубики, вот раз, раз, раз и расставил. Так что он уже похулил, так что он уже погиб, так что он уже, я не могу вам ответить. И никто не ответит. Нам говорятся принципы, вот евангельские принципы, принципы жизни с Бога и жизни без Бога. И Иоанн говорит, если мы согрешили, то должны исповедовать наш грех, и Он, будучи верен и праведен, нам простит наше согрешение. Речь идет о пребывании во Христе, в конце концов, не исключает согрешение. Но человек, который, мы говорили, уже оскорбил, похулил, ушел от Бога, он не может каяться. То есть Бог ему не простит по одной простой причине, потому что покаяния нет. Он отвергает того, кто может один дать покаяние. И мы говорим, вот можете так, можете так. И в этом суть фактически. А мы хотим все расставить вот так, это здесь, это здесь, это этот что? Этот уже, этот так, этот еще немножко, вот и все. Так не получится. Мы можем либо идти так. Я только одно хочу сказать, что яснее встает выражение Христа, вот «прибудьте во мне», да? Когда он говорит 15-й, не может ветвь приносить плод сама по себе, если не будет на лозе. Вот вся эта аргументация, она говорит о том, что Христос пришел дать жизнь и дать ее с избытком. Надо только быть на этой лозе, вот и все. Все остальное в руках виноградаря. Он очищает, он как-то приближает, он как-то заботится, если человек действительно хочет его держаться. Вот. А так что? Ну, сегодня не читал Библию, так что? Отпал? Так что? Значит, еще там что-то. Мы не можем так разложить все. Мы говорим о том, что кто ее читает, кто исполняет, кто пребывает в Слове Божьем, это слово очень такое емкое, кто исповедует и кто живет по-христиански, тот в нем. И, собственно, эта жизнь, которая в нем, она и создает возможность это делать. Снова читать, снова исполнять, снова молиться и так далее. То есть это есть какой-то вот такой замкнутый круг. И когда мы говорим, и говорили уже на беседе, что блажен человек, да, у которого в законе его Божьем его воля, потому что он будет как дерево, посаженное при потоках вод и так. Вот это все примеры, метафоры, аналогии, вот, принципы, которые в Писании оставлены. Но и оставлено нам право выбирать. То есть каждый день мы можем выбирать. Но это не так просто. Некоторые говорят, да я в последнюю минуту покаюсь. Я уже спрашивал некоторых, которые попадали в аварии, и когда машина вот эта вертится там 20 раз, да, ты, говорю, молился там? Говорит, да, конечно, молился. И он остался жив, все нормально, говорит. В мыслях даже не было молиться, каяться или еще что-то. Так просто, вот, даже не по времени не успеешь. Даже не по времени, потому что секунды достаточно сказать, Господи, прости. Но не так это все просто, как некоторые себе говорят. Вот. Поэтому, если мы не пребываем, то жизнь вечная продолжается. Только для нас она прекращается. На нас этот вентилек перекрывается. И самое интересное, что перекрываем его мы, а не Бог. Потому что здесь можно много примеров таких, аналогий нарисовать. Ну, какой вам ближе? И нарисуйте себе. Но важно другое. Ни в коем случае нельзя считать, что вот мы индивидуалисты, да, эгоисты, такие вот отдельные там, и вот тебе на вечную жизнь, тебе на вечную жизнь, и тебе, и все, и каждый с ней что хочет делает. И причем, раз Бог подарил, он назад ее не заберет. Он не человек, он Бог. Ну, абсолютно не соответствует Евангелию. Он ее не дает мне. И я не могу ее просто отдельно иметь. Просто не могу.
Еще вопрос. Вот когда мы грешим,
Ну, я же говорю, что вы все хотите экспериментально сделать. Вот, ну, это неправильно, потому что 13 глава 2 Коринфянам. Испытывайте сами себя исследуйте. Или вы не знаете, что Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Ну нельзя так гонять Христа, Духа Святого туда-сюда, потому что нам так захотелось. Ну так нельзя. И мы говорили о том, что речь идет не о мере Духа Святого, а о масштабе Его влияния. Он живет в моем сердце, где-то на чердаке в углу, а хочет управлять всей моей жизнью. Ну так предоставьте Ему. Зачем говорить, Он ушел уже или нет? Он уже убежал или нет? И говорит, вот ты что-то сделал, Дух Святой убежал. Что-то потом умничка такой, Дух Святой прибежал. Где, откуда это видно? Так нельзя вообще рассуждать. Вот сам подход неправильный. Вот я согрешил, что Христос ушел? Вот же 2 Коринфянам 13 глава. Разве вы не знаете, что Христос в вас? Только вы не то, чем должны быть. Ну, так кайтесь, просите прощения бегом. А то некоторые вот на хлебопреломление, я знаю, раньше у нас особенно. Проходит брат с тарелкой, он сидит так гордо и воротит носом, значит, не буду. Но потом спрашивает его, ты что не участвовал? Он говорит, а я не в мире, там с кем-то. Ну что это? Что это? Потому что кто-то его научил, что если ты не в мире, ты не должен участвовать. Где такое есть? Там черным по белому написано, да испытывает себя человек, и таким образом пусть участвует. Значит, надо бежать к этому, если ты верующий. А если ты не верующий, значит, тогда следующее уже вступает в силу. Ну было же такое. И вот он не в мире, да, еще тогда ладно, а сейчас вообще телефоны, скайпы, я не знаю, там на другом конце света можно найти человека и попросить прощения. Но сама идея какая, я хочу быть в нем, я хочу быть с ним, и ничто не должно меня разделить. Больше того, говорят, а если он не хочет, так написано, будьте в мире, если возможно, с вашей стороны. Зачем вот заниматься вот этой казуистикой? Но там написано, да испытывает, чтобы участвовать, а не чтобы не участвовать. Главная цель прийти к этому, я не в мире. И с таким достоинством это говорит, что как будто бы тут все должны упасть на колени. Он такой умничка, он не участвовал, потому что он не в мире. Вот это мы попридумывали. Это мы попридумывали. Я не знаю, я говорю, что мы говорили уже на беседах, что Слово Божье. Очень хорошо, вот кальвинист сказал, истинный смысл Писания – это очевидный и естественный. Вот когда читаем, прибудьте, вот не может ветвь, у вас не будет жизни никакой. Если вы верующий, если хоть немножко Христос льна курящегося не угасил и трости надломленной не переломил, зачем говорить, что вот он убежал, Дух Святой убежал, потом опять прибежал? Вот, зачем? Когда надо каяться, если у вас еще есть желание каяться, то еще не все потеряно.
Ну, если надо идти из церкви, сказано, я стою у двери и стучу.
Да.
Значит, он вне.
А кто такая Лаодикийская церковь? Благодать? Не хочется, не хочется. Понимаете, ну нельзя вот так вот математически. Вот, кстати, мы только что говорили об Августине и Кальвине, которые оба были юристами. И то, что возможно правовым образом, да, не обязательно Богу делать. Вот нельзя вот так, значит. Это все образы, это все принципы, это все лаодикиец, это может быть и филадельфийской церкви. Вот так мы понимаем. Вот вся церковь филадельфийская, там один лаодикийец, и наоборот. Это все вот для нас написано, чтобы мы проверяли себя. Может такое оказаться. Человек номинально верующий, христианин, ходит в церковь, член церкви, а лаодикиец, у которого нет жизни, все есть, а жизни нет. А Христос ему говорит, я за дверью, ты услышь. Я стучу, ты услышь. И кто услышит и отворит, да, к тому я войду и буду вечерять с ним. А значит, будет вот эта жизнь с избытком. Вот и все. Это весь смысл этого. Это может ко мне быть, это может к вам, это может быть к целой церкви и даже деноминации. Кто? Почему? Почему? Все может быть. Все может быть. Это образ, потому что иначе, слушайте, я уже устал. Из чего дверь сделана? Ну, это же образ. Все стою у двери и стучу. Мы говорим, значит, он за дверью сердца. Значит, что такое сердце? Что такое дверь? Откуда крючок? Вот, из чего он состоит? И так далее. Надо просто для себя понимать. Вот говорят, где в Библии написано против курения? Написано в первой главе Исаии. Курение отвратительно для меня. Где в Библии написано против пятидесятника? Написано в Ветхом Завете. Отниму у них пятидесятника. Вот. Ну как-то же надо читать так, чтобы читать как Библию. Ну так же нельзя. Ну вот он зашел или вышел, а одна нога там, другая тут. А так он возрожден или не возрожден? Ну у двери стоит и стучит. Это церковь Лаодикийская или нет? Это же церковь. Но она говорит, что она богата, разбогатела, ни в чем не имеет нужды. Какая-то самодостаточность, эгоизм. А Христос говорит, ты говоришь так, но на самом деле ты слеп, нищ, нах, и я тебе советую. Откуда он это советует? Из-за двери или изнутри? Он уже зашел или нет? Или дверь только приоткрылась в щелочку? Или в двери есть такое окошко, открылось, и он туда советует? Ну, так же нельзя. Все, я сдаюсь. Просто надо как-то вот научиться. Я уже говорил, наша вот эта склонность к подробным таким толкованиям, просто склонность, это не то, что там один человек, это просто целый народ так любит, вот глубину копать. И обычно говорят, так из этого вытекает? Не вытекает. Не вытекает. Из этого одно единственное. А вот церковь Христа, это что? Тело? Или что это? А как же пастырь и овцы? Ну, невеста и пастырь и овцы. Так, овцы или невеста? А камень и краеугольный, и живые камни? Какое отношение к овцам имеют? Попробуйте соединить это все. Чтобы была одновременно невеста, камень, овца, еще что-то. Ну, надо же понимать просто, что это образы, которые каким-то способом показывают какие-то характерные моменты и вещи. Чтобы их лучше понять. Вот есть дверь, есть там за дверью кто-то, вот он стучит. И когда вы вот человек, который стоит за дверью, вы его пустили, он пришел и с вами беседует. Больше ничего там не говорится. Больше ничего. Когда вы услышите этот стук на самом деле, вы прекращаете вот свои эгоистические какие-то устремления, свои, и обращаетесь к Богу. И тогда Он приходит и дает вот эту жизнь с избытком. То есть иногда некоторые люди, прозябают христиане. Потому что нет каких-то вот таких высоких. Христос единственный источник жизни, вот такой с избытком, который дает вот эти все возвышенные чувства. И все то, что ищут где-то вот со стороны, и то, что другие, может быть, там деноминации, я не знаю, как сказать, или течение или учение только пытаются подделать или имитировать. А Христос говорит, я хочу прийти к вам и с вами вечерить. Вот и все. Здесь не надо не толковать, за каким столом, сколько там будет стульев, вот, и какая это дверь и комната. Ну, а если так вот привыкнуть к этому, то тупики будут на каждом шагу. Потому что даже в описании церкви полностью невеста – это не камни, камни – это не овцы. И так далее.
Действительно, это еретическое учение? Или как
письмо? Надо понимать, что такое ересь сначала. Потому что от этих понятий все исходит. Если ересь вообще-то, скажем, в исторических церквах, или секта, да, вот нас называют сектой, православные, например, да, и исторические церкви, католическая там или православная, ересь это
учение, которое не совпадает с учением официальным, там, учением официальной церкви. Если с этой точки зрения, конечно, еретическое. Конечно, еретическое. Ну как, если оно вот приводит к таким последствиям даже. Но вопрос в другом. Вот сразу же возникает, как быть с этими людьми? Я не знаю. Вот я не знаю, понимаете, ну, если тем более вот человек говорит, я не кальвинист, я просто вот так или так, или так, ну, явно видно, что выкручивается. Он признает все 5 пунктов кальвинизма, а значит кальвинист. Но я уже вот эту картинку давал, там, этих тюльпанов, да, вот столько, сколько там тюльпанов, столько и кальвинистов. Есть люди, которые, как и в пятидесятничестве, которые просто не знают всего и не имеют языка. Они находятся там в пятидесятнической церкви. То есть мы говорим об учении одном или другом или о третьем, как не соответствующем Писанию. И они имеют точно такое право о нас сказать, что мы еретики. И все, и так они, собственно, и делают. Поэтому МакАртур и говорит, ну что он настолько уверен, он уже, ну я не знаю, для меня трудно понять, самого Кальвина трудно понять. Вот вы знаете, просто если не предвзято, вот просто не предвзято, читаешь историю о Кальвине, вот какое-то что-то вот есть такое отталкивающее. Я не знаю почему. Не потому, что там вот он разработал это учение кальвинизма, а просто как личность, как человек. Говорят, не, ну правильно, но они же говорят, было такое время. Было такое время, вот как раз с еретиками поступали вот так. Но там не только вот каких-то страшных таких, а что с анабаптистами вот творили? Просто вот, ага, ты хочешь креститься? Вывозили на середину реки, цепляли камень на шею и бросали в воду. Пожалуйста, крестись. То есть это какая-то жестокость, которая не оправдывается временем. Иисус Христос жил во время не лучшее. Да, по своей жестокости, вот когда римляне, ну, вот атмосфера вся и обстановка вся. Но вот когда бросается в глаза то, что я должен поступать и жить, как Он, как Христос. Вот это, собственно, и предопределение, кстати, вот в Библии, да, Он предопределил нас для чего? Быть подобными образу Сына Его. Вот просто вот естественный и очевидный смысл. И вот когда смотришь на личность Кальвина, можно как угодно оправдывать то время. Можно сказать, он просто отвернулся, когда сжигали Сервета, понимаете? Можно сказать, он не участвовал в Совете, хотя и имел огромнейший авторитет в Женевском Совете, который решал эти вопросы и приводил в исполнение казни. Да, Сервет был еретиком, да, Сервет не так что-то понимал, или там, я не знаю, вот, но как-то вот отмежеваться, не Кальвин там ни при чем, говорят кальвинисты. Но он нашим языком, вот, во-первых, выдал, да, заложил этого Сервета, когда он пришел в Женеву. Не знаю, там, зачем он шел, он знал прекрасно, что его ловят и за ним охотятся. Вот. А Кальвин его узнал, и Кальвин выдал его. И говорит, это совет решал, чтобы его сжечь. Ну и сам Кальвин принимал участие. Да и вообще, вот Женева был очень таким примерным городом и под руководством Кальвина, который, я говорю, имел огромный авторитет, непререкаемый авторитет в Женевском совете. Это вот как сейчас наши братья там вот где-то, кто-то там депутат, или там еще кто-то, или даже рядом где-то, и он влияет там на исполком, причем влияет полностью. И потом сказать, я тут ни при чем, это они решили. Так наказывали людей, такие были сильные гонения за даже незначительные какие-то провинности. И говорят, вот Женева, это был примерный, очень примерный город. Ну, конечно, будет примерный, если ты не так повернешься, и тебя сожгут или казнят. Конечно, будет примерный. Вот у меня не укладывается просто, хотя действительно время было сложное такое. И все ссылается, вот такое было время, так тогда вот было. Ну, так во время Христа было тоже сложное время. Во время апостолов было сложное время. Но нигде не видно, чтобы апостолов били, гнали, но чтобы они где-то собрались и подожгли кого-то, не видно. Не видно такого. Вот, поэтому очень, очень сложно. Вот,
представить себе, понять, и как вообще вот, пришло в голову такое, такая идея. И мы говорили о том, что это же далеко не все его высказывания, которые говорят, что вот так, так и так. Почему это непостижимо? Почему это? И мы говорили, что тайна воли Бога, она вызывает подозрение. Ну, мы, вот просто самое первое, вот элементарно по-детски. Я беру Библию как откровение Божие, как Слово Его, и я не знаю, чего хочет Бог. Такого не может. Я могу не знать, вот не познать до конца вот Бог, триединство Бога и так далее. Тайна знания Бога остается в нашей жизни. Но тайна знания воли Бога – это что-то уже придуманное. Вот и все. Если вы как хотите считаете, считаете это еретическим. По крайней мере, я уже говорил вот на беседе, апостол Павел не боялся говорить, такое убеждение не от призывающего вас. Ну, или иначе надо доказать другое. А то, что в жизни, в мире вот существуют разные и друг друга отлучают, предают анафеме, еретиками называют, ну, так сложилось. МакАртур имеет право сказать о нас, мы имеем право сказать о нем. Ему очень сложно. Я, честно говоря, мне его жалко, потому что когда он пишет толкование, допустим, на послание к Ефесянам, которое, ну, само послание, будем говорить, настолько армянское, что там выкрутиться очень трудно. И вот он пытается там через одну строчку то одно, то другое вставить. Это очень сложно. Или на вот эти все тексты так объяснить, так вывернуть, чтобы вот эти предупреждения, потом условия, если сохраним до конца, вот как брат говорил, переставлять, там, лепить что-то. Ну так слушайте, так лепят и еговисты. Они говорят, там написано, ныне же будешь со мною в раю, да? Сказал Иисус Христос разбойнику, ныне, потом стоит запятая, будешь со мною в раю. Ну чем отличается, если вот так передергивать? Если они сами говорят, что естественный и очевидный смысл Писания является истинным, то так надо и считать, раз так написано. Конечно, равновесие, баланс, я считаю, все-таки это очень сильная вещь в вере и в познании Бога без перекосов. Потому что крайнее всегда плохо, или крайность. В то время как человек не должен терять из поля зрения действительность ответственности, он не должен и омрачать, наша ответственность не должна омрачать полного значения Божьей благодати. Здесь должен быть разумный баланс. Я обычно говорю, да, суверенитет Бога вот такой, да, действительно, но наше вот такое, но это вот такое Он дал, вот такой великий Бог. И поэтому надо посмотреть вот с точки зрения Писания на это. Абсолютно непререкаемый Божий суверенитет, Его всевластие. Что хочет, то и делает, но захотел дать свободу выбора. И явился на землю в Сыне Своем, который показал в отношениях с людьми, что Он уважает, что это не марионетки. Не хотите отойти от меня? Хотите? Я вас хотел собрать, вы не захотели. Все. И отношения эти сложные, межличностные. И когда Бог управляет свободными людьми, надо быть действительно Богом, чтобы предопределение выполнилось. Но выполнится оно в таком вот коллективном или корпоративном смысле обязательно. Все придет к нужному концу, как Бог задумал. Это предопределение. А буду ли я в этом, это свобода воли. И вот в этом таком гармоничном сочетании мы и живем.
Еще вопрос. А вот полное число язычников, это значит определенное число? Или как это понимать тоже?
Я не знаю. Вот я читаю, полное значит полное. Определенное или неопределенное, полное значит полное. Уже больше значит не будет. Значит не будет. Бог обратится к Израилю тогда, когда войдет полное число язычников. Вот просто читаю полное число язычников. И все. Да не только это. А Бог производит хотение. Или там еще там, масса таких текстов, но либо мы будем их перекручивать в свою сторону, либо они в свою, те, которые приводятся нами. Вот и все. Я говорю об основополагающем. Если вы ставите во главу угла суверенитет Божий, все это выстраивается в встроенную кальвинистскую систему. Хотя мы говорили о текстах, которые практически, ну, очень сложно притянуть, очень сложно. Если мы говорим, что откровение Божье не сводится к суверенитету, а скорее к Иисусу Христу, который и много милостивый, и человеколюбивый и так далее, то уже априори вы закладываете эту основу. Тогда любые тексты, которые, ну как минимум его надо читать с контекстом, вот как были предоставлены к вечной жизни. А перед этим говорится другое. Любой из этих текстов имеет контекст. Любой, который в основном вот противоречит. Поэтому если выхватить, Бог производит по своему усмотрению в нас хотение, то есть мы марионетки. Вот этот текст еще больше говорит, чем тот. Кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Римлянам 8 глава, кого Бог предузнал, слово предузнал, они говорят, включает в себя активный выбор, не просто предведение. Вот Бог знал наперед, а слово предузнал включает в себя активный выбор. То есть он не просто видел наперед или предвидел, да, как понимают армяне, а он активно участвовал в этом, потому что это слово означает и такое тоже. И все, и будем тянуть все, что угодно. Но если нарушается основной принцип, вот если мы, ну вот что-нибудь одно, допустим, сегодня часто об этом говорится, о любви Божьей, но в ущерб его святости и справедливости. Все, Бог любит, все прощает, все правильно, неправильно. Хотя об этом написано, неправильно. Вот это проблема. И о грехе мало говорят, а об аде мало говорят. И я как-то на одной конференции, там у нас раздали всем перед конференцией, раздали книжку Джона Стотта. Вот, может, вы слышали, такой богослов есть известный в Англии. Он очень много книг написал, и очень хороших книг, и на русский язык много переведено. В это время, значит, раздали эту книгу. А я возьми и скажи, что мне вот авторитетные тоже братья здесь в Америке сказали, что Джон Стотт, как и Кларк Пинок, как и другие, в ад не верят. Вот как мне потом читать эти книги? Ну, книги замечательные. Наверное, и у вас они есть. Позиция церковная должна быть, но вот очень много ошибок наделали в отлучениях во многих церквах, во многих местах. Я не знаю, но лично моя такая вот точка зрения, что человека отлучают за нехристианскую жизнь. Отлучают за нехристианскую жизнь. Если эта жизнь христианская, вот мы говорим о кальвинизме. В основном все эти разногласия идут где-то на богословском уровне. В практической жизни, так если грубо сказать, очень многие этого не догоняют совершенно. Если это на практическом уровне приводит к тому, что люди уходят от Христа, вот пустеют церкви, ну, многое другое такое происходит, ну, на практическом, то он перестает быть христианином. И отлучают обычно за то, что он не христианин. Вот у нас отлучали раньше, говорят, вышла замуж там за неверующего, девушка-христианка, вышла замуж за неверующего. И меня тоже спрашивали, а как вы вот поступаете, как вы делаете? Я говорю, по-разному. Ну, не может быть, позиция церкви должна быть, но позиция церкви должна основываться не на правиле, а на принципе. Вот эти принципы нужно отыскать в Евангелии, эти принципы. Вот, допустим, из вашей церкви кто-то перешел в церковь, которая, ну, будем говорить, придерживается кальвинистского учения. Я бы, например, не отлучал такого человека. Если он христианин, Я не знаю, на практике, вот мне что-то кажется, что переходят, ему там удобнее, выгоднее, я не знаю, там еще какие-то вещи. Очень редко, когда на самом идеологическом или высоком уровне он точно понимает, что он был таким, а стал таким. Очень редко. В американских церквах я тоже часто встречал такие церкви, таких людей, которые вообще не знают, что это такое. Они просто живут христианской жизнью. Или если не христианской, вот тогда уже идет речь о замечании и исключении. Когда у нас пришла одна сестра и говорит, плачет, и говорит, я вот познакомилась на работе с одним молодым человеком, он православный, и он принял крещение у православных, взрослым. Что мне делать? Что вы скажете? И я вижу, она плачет, я вижу, что если я скажу, бросай его, она так и сделает, она так и говорила. Вот, настолько сложно было принять какое-то решение, я говорю, позови его. Он пришел, вы видели этого человека. Молодой человек, вот такие у него глаза, он никак не мог понять, что что-то с ней должны делать. Никак, вот просто искренне не мог понять. Позвали его на совет, начали расспрашивать. Ну, крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы спрашивали у него какие-то вот такие вот вопросы, как мы говорим, там, наводящие. И знаете, что мы приняли решение? Сочетать их. И сочетали. Они сейчас, да, потом они в центральную церковь ходили, и я ей говорю, Вера, не дави на него, ничего не надо делать. Он давно мог ради тебя покаяться. Есть такие делают. Они приходят, каются, они знают, что надо перед, ну, для свадьбы и все. Он давно этого не делал. Он просто вот рассказывает о своих переживаниях. Не дави, он сам поймет и рассмотрится. И вот через время он покаялся и принял крещение вот в нашей там одной баптистской церкви. Замечательная христианская семья, они живут до сих пор. А другая ушла из церкви, вышла замуж за православного тоже. Ушла из церкви, ничего никому не говоря, перестала ходить. Потом кто-то где-то видел, знал, она вышла таки за него замуж. И ее поведение перестало быть христианским, и мы ее отлучили. Практически за одно и то же. Потому что когда мы создаем правила, здесь можно попасться. Но если есть какой-то принцип, каждый отдельно случай рассматривать. А что касается позиции церкви, наверное, она должна заключаться в том, чтобы в церкви вот, ну, просвещать людей. Потому что выбор имеет сделать право каждый. Куда пойти ему, как служить Богу и так далее. Каждый. А вот людей как-то учить, просвещать. Ну вот если человек остается христианином, да, вот немножко не так понимает, как я, остается христианином, я не понимаю, вот какое право я имею вывести из списка в нашей церкви обязательно. Обязательно. И сказать людям, что вот такой-то, такой-то ушел там где-то. Все зависит от этих учений или течений. Потому что такие, как вот, скажем, кальвинистские церкви, я не знаю. Я знаю некоторых людей, которые, вот, скажем, здесь в Америке и были вот такой церкви, как вашей, там перешли в такую, как вроде как кальвинистская. Никто их, конечно, никуда не исключал. Вот. И я думаю, что это правильно. Я думаю, что это правильно. Потому что если он останется христианином, Бог будет судить. Если это учение, мы говорим, это учение неправильно, потому что на практике оно все-таки приводит к беспечности. Ну да, но я же говорил уже, что Августин и Кальвин, Августин особенно, но и Кальвин, они стараются где-то вот какие-то вещи обойти, но Кальвин нет, он уже, но Беза пошел еще дальше, и так и получалось, что Бог через сатану, да.
Значит, братья, нам уже напомнили уже 10 минут назад, что обед готов. Давайте мы помолимся сейчас, поблагодарим Господа, ну и пойдем покушаем. Если, Виктор Васильевич, если вопросы на вопросы и ответы после обеда, как вы?
Ну, пожалуйста, ну я...
Братья.
Вопросы задавайте, но ответов нет. Там он целый лист написали вопросов.
Братья,